Дорогие наши слушатели, братья и сестры, сегодня у нас в гостях Лариса Егоровна Хомутова, экскурсовод Храма на Крови. Лариса Егоровна, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, все слушатели.
Вы сегодня, можно сказать, как в первый раз к нам пришли.
Да, за много лет уже.
Лет пять мы с вами, как вот сейчас посчитали, вы не виделись очень давно. 5 лет – это целый период в жизни человека на самом деле. Но вы пришли с темой разговора о святых царственных страстотерпцах. И, к сожалению, мне сегодняшнюю программу, наш сегодняшний разговор хотелось бы с грустного начать. Потому что мы, екатеринбуржцы, действительно очень мало интересуемся жизнью святых царственных страстотерпцев. И если эту тему на самом деле глубоко развить, то я сколько раз уже повторяла, еще раз скажу о том, что у нас действительно город очень сложный, город тяжелый, и вы как никто это понимаете, потому что вы работаете с такими документами и служите в таком месте. И поэтому, вот знаете, хотелось бы все-таки вот об этом много говорить и как-то открывать людям глаза на эту удивительную семью.
Ну, давайте и начнем. Но если вам так с грустинкой, то я все-таки хочу немножко отвлечься от темы, и я думаю, что каждый слушатель поймет, о чем я говорю. Много лет тому назад вот я имела такое счастье поступить на курсы в нашу екатеринбургскую семинарию, и там мы глубоко начали изучать Писание. Да? И знаете, ну такой парадокс. Если раньше за одну ночь можно было прочитать одну книгу, да, то и здесь был такой же подход. Ну, сразу прямо лбом о стену. Мы сразу все поняли, что нет, тут быстроты не будет. Да? Это обстоятельный труд на всю оставшуюся жизнь. И это, конечно, напрягало. Но однажды я услышала такую фразу от священника, что вот если ты чего-то не понимаешь, а вы сами понимаете, в Библии, ну, что-то там понимаешь. Вот. Если ты чего-то не понимаешь, вот не морщи лоб. Да, и не тренируй свои мозги. Иди просто дальше. Сейчас не время. И Господь тебе в свое время, Он тебе все откроет. Да? И вот, знаете, прям был камень преткновения. Вот эта строка из Евангелия. Радуйтесь и веселитесь. Радуйтесь и веселитесь. Молитесь. Ну, это молиться еще можно было понять, но радоваться. Ну, сколько у нас событий всяких в нашей жизни. И я никак не недоумевала просто и думаю, ну, ведь если там написано, это правда, и надо... Ну, как? И я получила ответ от Олега Стеняева, и просто, знаете, счастлива. И он сказал о том, что радость, она внутри. То есть радоваться надо от возможности изучать Писание. От возможности, когда ты начинаешь Писание изучать, там столько правды, там столько открытий, там столько ответов на твои вопросы, и душа радуется. Это одно. А второе, он и говорит, радуйтесь от того, что вы не просто познали законы Божьи, заповеди Божьи, но вы живете сейчас по ним. Одно дело, что не получается там и так далее. Это дело 22-е. Но у тебя вот есть направление, понимаете? И поэтому, ну, Бог даст, мы встретимся еще не раз. И я хотела бы, несмотря на всю вот сложность нашей темы, я хотела бы, чтобы она проходила именно в таком ключе, чтобы мы радовались вот этой возможности поговорить о царской семье, возможности открыть, может быть, то, что люди никогда и не слышали, и не понимали. И, может быть, вот эти наши с вами беседы вообще изменят чью-то жизнь, изменят отношение к этой жизни. Потому что я помню вашу просьбу, да, многократно повторять, что это удивительно. Это уникальная семья. И практически, ну, я не могу, конечно, все знать, но практически такой семьи
больше нет в мире.
Больше нет. И поэтому, вот я думаю, что вы поняли мое отвлечение, да? Я хочу задать тон всем нашим встречам, чтобы мы все-таки из этого извлекали радость. Радость. Это просто радость общения с этими людьми, радость, ну, иметь пример их жизни и радость того, что мы можем следовать этим примерам нашей жизни. Поэтому вот так, Евгения Игоревна, вы сгрустнули. Я надеюсь, я вам настроение немножечко поменяла.
Лариса Егоровна, но тем не менее сегодня вы нашу программу хотели начать именно с Александры Федоровны. Почему?
Ну, знаете, к Александре Федоровне мы немножечко вернемся попозже. Я так думаю даже, что это будет следующая передача, и вы поймете почему, да? Но раз вопрос задан, я на него отвечу, да? Потому что, ну, может быть, многих это удивит. Вот смотрите, Николай Александрович и Александра Федоровна. Николай Александрович, он жил в своей стране. 300 лет Романовской династии, передача этого опыта, традиций и так далее. Он просто встраивается это, да? С самого раннего детства он был крещен в младенчестве. Он православную веру впитал с молоком, что называется, матери, да, его никто насильно в храм не водил. Он это любил, понимаете? Он в русской среде. Он говорил на русском языке. Он изучал свою историю.
Он у себя дома.
Да, да, вот так, да, можно да. Сказать. И был окружен любимыми и любящими людьми. Это как бы, ну, одна история, да? Извините меня, Александра-то Федоровна, это надо знать. Мы вот будем говорить об этих событиях ее жизни. Но, дорогие мои, все как бы случилось в ноябре 1894 года. Он так был насыщен событием, конечно, у него еще была и предыстория, но ведь, смотрите, они думали, что в супружестве они будут жить долго и счастливо за спиной своего отца Александра III. Ну, могутный, любимый, и ему было всего 50 лет, да? И они думали, что вот они родят и воспитают своих детей за то время, когда отец Александр III, он будет во главе этой страны. Но мы предполагаем, Господь располагает. И Александр III прям вот, знаете, как свеча угасает, да? Но он... Родители все-таки успевают вызвать Александру Федоровну, Алиса ее звали в детстве, Алекс, да, она приезжает, и родители благословляют на брак, хотя сначала они ее не рассматривали вообще как будущую невесту своему сыну, да, вот, и, ну, смотрите, ни к чему практически не подготовлены, хотя подготовка уже началась, но несколько месяцев, согласитесь, это не срок. Русского языка не знает. У нас даже есть такое, ну, выражение такое, что русскому хорошо, то немцу смерть, да? Ну, разный менталитет, ну, или немцы, или русские. Тут даже говорить нечего. Значит, истории нашей не знают. Менталитет совершенно другой. Русского языка не знает. Православие. Она его приняла всем сердцем, но она его еще не знает. Понимаете? И... Смотрите, когда царь Александр III умер, они сопровождали его гроб. То есть его везли из Крыма в Санкт-Петербург, да? И посмотрите, шепоток высшего общества. Она принесет нам несчастье, потому что она в нашу страну зашла за гробом. И вот слушайте, вот это. Ну и потом все-таки высший свет-то же знал, что не она должна была быть вот невесткой, да, Николая Александровича. И, то есть определенное отношение было к ней. Ну а потом, когда высший свет вообще узнал, кто она, какие у нее ценности, да, ну, это все стало только углубляться. Мы об этом будем подробно говорить. Но практически об этом даже говорила родная сестра царя Ольга Александровна. Она говорила, вот что бы царица ни сделала, это все порицалось. И все как бы улыбается, значит, насмехается. И если она грустит, значит, она, ну... Понятно, да, презирает или еще что-то. То есть вот любое ее движение, оно истолковывалось не в ее пользу. И потом просто, знаете, непостижимо. Ну что о ней писала желтая пресса, и мы тоже об этом поговорим. Но, обозревая эту жизнь, там просто, знаете, ну, одно удивление. Одно удивление. Как это так? А как она смогла? А что? А зачем? Почему? Поэтому Николай Александрович в своей стране, в своей среде, а Александра Федоровна, вы знаете, как деревце, вырванное из своей почвы, просто с корнями, да, и пересаженное на совершенно другую почву. И вот расти, ну, и мужай, как знаешь, да, и если бы, конечно, не любовь истинная, да, в Боге любовь ее супруга, ну, даже и разговора бы не было. Потому что Бог, любовь своего супруга, ну, а потом, конечно, любовь своих детей, это была ее просто опора. Поэтому, да, вот после как бы начинательного разговора я хотела бы сначала вообще рассказать о России. Ну, я не историк, сразу говорю. Я буду делиться только тем, что в свое время очень поразило меня. Поразила, впечатлила и заставила просто влюбиться в этих людей, да. И что бы о них ни говорили, я всем людям говорю, можете говорить все что угодно, но своего отношения к царской семье я не изменю. Поэтому, да, первый разговор хотелось бы начать об Александре Федоровне, потом хотелось бы рассказать о детках, прямо обо всех, потому что они достойны тоже этого. Но а потом уже о Николае Александровиче, а потом о семье в целом как таковой. Но, ну, опять же, как бы удаст. Но мое как бы видение вот такое.
А вот поясните все-таки более подробно, почему вы своего отношения не измените ни при каких обстоятельствах, чтобы о них не говорили сегодня злые языки к царской семье?
Говорят те, которые их жизни не знают. Вот и все. И потом мы будем говорить, ну вот когда об Александре Федоровне будем говорить, я, конечно, приведу и слова тех людей, которые были близки к ней, да, но вот лейтмотив, что вне православной веры ее рассматривать, ну, вообще никак. Понимаете, только вот в контексте православной веры все это можно обозревать, все это можно как бы понимать и так далее.
Вы хотели, наверное, с историей России.
Немножко.
Да, да,
немножко,
это очень важно.
Чтобы было понятно, но и хочу сказать, что это исторический факт, тут уж никто не будет спорить, что 20 век это был, по-моему, самый страшный век. Вот самый страшный, потому что такие войны колоссальные, кровопролитные. Но Первая мировая война, там Вторая мировая война, революции. Вот. И вот этот век, он унес просто сотни миллионов жизней людей. Сотни миллионов, вот только обозреть бы, да? Вот. Но особо трагическая судьба, согласитесь, осталась Россия. Многие семьи, как таковые, они вообще исчезли с лица земли, да, основательные, богатые там и так далее, и культурой, и своей жизнью, их просто не стало. Вот как человек состоит из огромного количества клеток, и нельзя сказать, что вот это какая-то клетка, она так себе, она не нужна, да. Мы знаем, что такое, например, раковая клетка, да, от одной клетки вот начинается вот это образование, которое вообще может поглотить жизнь человека. Так же и в нашей России. Россия просто уникальна. Мы состоим, вот как клетки организма, из семей. Если бы у нас не было семей, ну, согласитесь, не было бы и России. Ну вот, ну ни в одной семье в России история так не отразилась с такой трагической ясностью, как в семье нашего императора Николая II. Вот эта семья, она причислена Русской Православной Церкви к лику святых. Ну, это уникальный акт, и мы тоже с вами знаем, да? Это не просто прославленные супруги. Мы с вами прекрасно знаем эту семейную пару, Петр и Феврония Муромские, да? Мы знаем, например, мать и детей. Ну, сегодня вот поклонялись этой иконе. София и дети ее, Вера, Надежда, Любовь. А здесь вся семья. Вся семья, семеро, ну, это уникальное событие, согласитесь, да? Вот Александра Федоровна и Николай II, они жили счастливо и умерли в один день. Ну, любящая пара, наверное, каждая бы сказала, что мы, да, мы хотим так. Мы хотим прожить счастливую, да, жизнь любви и умереть в один день. Потому что остаться после, там, например, жизни в 50 лет одному, согласись, это тоже такой не очень счастливый вариант. Так вот, может быть, если мы вот рассмотрим жизнь этих людей, их жизнь и смерть, да, потому что в монастырях монахи всегда говорят, конец делу венец, как монах умирает, да, вот по его смерти судят, как он прожил. И, может быть, вот жизнь и смерть этих людей, она приоткроет нам тайну именно быть счастливыми. Ну и мы вот постараемся к этой тайне прикоснуться. Смотрите, семья – это вот то, что связывает нас с нашими потомками. Это семейные традиции, это семейные предания. И вот они делают от отдельных людей великий народ. И посмотрите, если мы вглубь истории посмотрим, большевики, они боролись с Богом. Бога нет. Богоборческая власть, да? Поэтому семья… прямо официально она уничтожалась. Ну, смотрите, в семье зарождается все. В семье ребенок впервые узнает о Боге. Ребенок в семье всему учится. Доброте, терпению, да, и так далее. То есть семьи-то были, ну, многодетными, и особенно, конечно, трудолюбию. В семье этому всему учили. Если нет семьи, то откуда? Откуда это все взяться? И я хочу вам сказать, что вот мало кто знает, но большевики хотели из нас сделать манкуртов. Вот кто они такие? Это, знаете, монголы пленных головы обревали и на голову натягивали желудок верблюда и выставляли на солнце. И это как короста все засыхало, и она была, ну, знаете, вот как железо. Голову сжимало. Это были невыносимые боли. Вот. Но кто выживал, он не понимал, что мучения только, ну, только начались, и они будут продолжены. Потому что, смотрите, волосы вырастают, а куда им вырастать? Им некуда вырастать. И они вырастают в голову. Ну, это, ну, не знаю, пытка, с чем сравнить, не могу даже представить. И эти люди, они, конечно, теряли всякую память. И они были самыми ценными воинами. Они никого не имели. Они не имели память ни об родителях, ни, может быть, о жене, детях, родине. У них не было таких вообще понятий, да? Не было памяти. Поэтому они были бесстрашны. Их надо было только кормить, ну, давать им спать. Ну, вот как какой-то биологический материал. Дорогие мои, из нас ведь тоже таких манкуртов хотели сделать. Сейчас мало кто
мы
знает.
Мы сопротивляемся, как можем. Но всеми силами своими.
Очень как-то слабо мы сопротивляемся.
Ну, кто-то вообще не сопротивляется, а кто-то сопротивляется.
И посмотрите, что вообще было в нашей стране. Семью надо разрушить. Да? И министр культуры, она ездила по всей стране и выступала с лекцией «Стакан чистой воды». Она говорила, секс – это так же естественно, как вот удалить свою жажду. И она утолить. Она брала стакан и при всех пила. Да? Поэтому секс, он поощрялся, ну, в любых видах и в любых начинаниях.
Министр культуры какой?
Я никогда не называю те фамилии.
Не называйте.
Да.
Хорошо.
Так вот, и смотрите, женщины должны были стать обобществленным продуктом. Что это значит? Ну, все направлено только на вот на это социалистическое строительство. А мужчины должны были выстраиваться к ним в очередь. И если вы провинились, да, вас обратно, в конец. Вот таких, ну, встреч, понятно, рождаются дети. И женщина имела право только на одно, единственное. Она могла покормить ребенка грудью, и все. И вот эти детские сады, детские ясли, да, этого ребенка забирали. И была такая идея воспитать этого человека таким, ну, каким нужно большевикам. Понимаете, семьи не должно было быть вообще.
Я вспоминаю, знаете, образ такой советской женщины. женщины сразу остригли волосы и начали красить губы.
Вот. Ну, а потом стрижка, а потом кожаные тужурки, да, и все остальное. Ну, это так, маленький экскурс, да. И особо вот такие как бы сопротивления, это было не по поводу убийства царской семьи, а по поводу именно того, что вот хотели сделать из семейств, и какую роль давали женщине и мужчине.
То есть то, что вот уже это все было, ощущалось в обществе, уже, да? как говорится, все уже понимали, что может быть вот что-то вот такое богопротивное уже.
Да. Ну, надо сказать, что отец Николая Александровича, Александр III, он перед смертью оставил ему завещание, оно достаточно объемное, да, но там отдельной строкой он упомянул: укрепляй семью, потому что это основа всякого государства. И, Евгения Игоревна, мы с вами не сказали, что мы-то начинаем вот этот проект в год, который объявлен годом семьи. Вот он не просто так вот с потолка упал, да? Вот. И смотрите, в советское время, вот вы немножко упомянули, да? Смотрите, как стыдливо называли семью ячейкой социалистического государства. То есть вот тем самым прикрыли сакральный смысл семьи, который у нас идет от Господа Иисуса Христа. Ведь он глава церкви вселенской, да, а семья – это маленькая церковь, да, и у нее тоже есть семья, глава этой семьи. Поэтому это ковчег спасения, и вот в этом ковчеге мы все с вами идем в Царство Небесное. Поэтому, конечно, его надо разрушить, да, но идет борьба с Богом. Вот, безусловно, конечно, для меня, что ковчег царской семьи, он был наполнен благодатью Божьей, благодатью, потому что вот будем разбирать их жизнь с младенчества, да, там эта благодать Божья и на том, и на другом находится. Поэтому любовь к Богу, любовь к ближним, любовь к своей стране, это неотъемлемо. И смотрите, вот они стали мужем и женой все-таки еще в то время, когда семейные ценности еще были непоколебимы. Причем, практически во всем мире. Да? Вот. Это часть русской цивилизации. Мы Россию вообще не можем представить без семьи. И вот изучая, мы же были крестьянской страной, да, и семьи состояли от 11 до 17 человек, да, и когда в вину ставят, что у нас была неграмотность, Евгения Игоревна, она не нужна была русским людям, потому что вот эта семья, в которой есть дедушка, бабушка, отец, мать, и дети учатся этому труду, от своих родителей, да, и никто в город-то не уезжал. В город уезжали только, опять же, работать зимой, когда не было вот этих полевых работ, да. Вот кто-то уезжал на заработки, но это было временно, и люди не уезжали из деревни для того, чтобы жить в городе. Поэтому вот эти традиции, конечно, надо было вообще разрушить. Ну, и смотрите, вот чем уникальна именно царская семья. Вот смотрите, по факту рождения каждый член царской семьи имел абсолютно все. Согласитесь, да? Они практически ни в чем не нуждались. И в чем уникальность? Их обучали. И так серьезно, Николай Александрович, я уже про Александру Федоровну поговорим потом отдельно. Расширенное гимназическое образование, 2 факультета университета. Он был профессиональным военным, прошел практику во всех родах войск, и их учили труду.
Ведь самое главное.
Их учили, что вот они сейчас будут трудиться на благо Родины до конца своей жизни. И умирая, отец Николай Александрович, Александр III, так ему и сказал: вот этот крест, который сейчас я тебе передаю, да, он очень тяжел. Но при всем при этом тебе его нужно донести до конца. Слушайте, и, конечно, не в осуждении, но так как пример, к этой теме готовилась, и, конечно, вспоминаешь наших современных мажоров. Это вот царские особы, которые имели все, да, но они трудились, молились. И когда к Николаю Александровичу вот назначили первую учительницу, что сказал Александр III? Первое, чтобы они хорошо молились Богу, учились, молились Богу, понимаете? Учили, шалили в меру, да, но доносчику первый кнут. То есть вот это вот, вот это стукачество, так скажем, оно пресекалось в самом маленьком возрасте. Поэтому вот то это...
Если по-русски сказать, не жаловаться на
да.
другого.
А если кто пожаловался, тот будет наказан самым первым. Поэтому вот их готовили к нелегкой жизни, потому что все понимают, что вот прожить это, вот жизнь, прожить не поле перейти. Поэтому, знаете, Россию можно было назвать одной огромной страной. И еще, что удивительно, ведь это тоже была заслуга царей наших, да, что наша страна была очень многонациональна, но ни к одному народу не относились как ну, туземцам. Это были равноправные ну, члены вот этой большой семьи, да. И, конечно, в этой связи, когда мы будем говорить о них, очень важно все-таки понимать роль мужчины и роль женщины в семье. Сейчас это вот такой перевертыш, да, это ужасно. Но все же они жили по православной вере, а там, конечно, а там ну, все ясно. И четко, да. И еще одно понимание, что вот очень многие думают, что раньше как бы роль женщины, она такая была приниженная, подчиненная, но это совершенно неправда. Если вот мы Библию читаем, то Господь ведь Адама, он из Персии земной создал, да, а женщину помощницу из его ребра. Они равноценны, но только у них совершенно разные роли. Совершенно. И чем глубже каждый из них понимает свою роль, да, тем гармоничнее семья. И в этом случае царская семья, она тоже просто уникальна, потому что там действительно каждый из них, ну вот, знал свою роль, знал свое место, да, и поэтому вот у них такая была гармония. Ну и потом, слушайте, у нас же очень много примеров в нашей русской истории. Кем была княгиня Ольга, бабушка, да, святого нашего Владимира, крестившего Русь? Какая мощная вообще была личность, да. Анна Кашина. Ну вот всем советую прочитать ее житие. Там тоже очень много поразительного. Ну, нельзя не вспомнить и Екатерину II. Поэтому русских, конечно, это духовность прежде всего. И знаете, вот воспоминания очень близких людей к Александре Федоровне, она говорила, что Александра Федоровна, она была более русская, чем вот те русские, которые выросли на этой почве, да. Но она, не имея ни капли русской крови, наполовину немка, наполовину англичанка, она была более русская. Почему? Да потому что вот эту веру, которая ей была чужда, она ее и не знала, они же лютеране, и это было огромное препятствие к тому, чтобы перейти в православную веру. Любовь победила, да. Николай Александрович все-таки сумел ее победить, что когда она узнает нашу веру, когда она увидит наши храмы, когда она побывает на наших богослужениях, особенно когда она первый раз причастится, да, вот, это случилось тоже вот в тот ноябрь 1894 года. Слушайте, все, она была одна из самых преданнейших вообще женщин Иисусу Христу. Вот она как вот вступила вот на эту дорогу, да, она никогда с нее не сошла и никогда Бога не предала. Сейчас вот слушаешь, и все одни сомнения, 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 всякого толка, да. Она вот один раз и навсегда, это тоже была черта ее характера. Она была очень серьезная, она была очень глубокая. Вот, поэтому вот и это решение один раз и навсегда. Дорогие мои, и вот как бы вначале мне хочется еще пару вещей осветить, потому что вот настолько оболгали не только царя и царицу, но оболгали нашу родину. Это мы тоже знаем, да? Сейчас, когда вот разговариваю с детьми, я им всем прямым текстом говорю: дети, Россия никогда не пила, мы никогда не были пьяницами. Ну вот, когда я имею в виду вот жизнь при царе, да? И я хочу вам сказать, что виноторговля это была государственная. Монополия на продажу, особенно крепких спиртных напитков, принадлежала государству. И деньги все-таки шли в государственную казну. Дорогие мои, это очень вот, существенная такая разница. И еще, конечно, это боль вот, всего нашего сейчас современного общества. Смотрите, вот такие большие семьи. И даже в высшем свете, ну вот у царицы, да, 5 детей, это немало. Аборты в России были запрещены. Это было уголовно наказуемое дело. И если мне не изменяет память, то статья 124. И уголовную ответственность несли как врач, который это сделал, так и женщина. Правда, я там не знаю, какую роль мужчина играл, да, но сейчас священники говорят, что...
50 на 50.
Да, и никак не иначе. Да. Вот это, конечно, я хотела бы сказать. И, может быть, вот последнее, чтобы вот к сегодняшней теме, да, что большевики, поскольку это была цель разрушения не только семьи, но как основа, да, но всего государства, поэтому первое, что они узаконили, это аборты. И сколько сейчас у нас женщин делают аборты, ведь никто об этом абсолютно не говорит. И я вам расскажу еще одну, может быть, она к теме. Это касается Гавриила Оргибадзе, грузинского святого, да, он очень молился за грузинский народ, он выбил православным, да, вот, и однажды ночью его под руки взяли два ангела и привели к какому-то вот зданию, да, и подталкивали его туда, а он как-то так с большим сомнением заходит туда, а там так все плюх, плюх, и он когда осмотрелся, а там просто вот куски мяса, вот, да, и ступать туда невозможно, а его подталкивают. И как бы вот сколько делается абортов, да, и все вот это, значит, и голос Божьей Матери ему сказал, ты вот за этот народ молишься, понимаете, мы убиваем собственных детей, идет война, наш митрополит, владыка Евгений, когда поднимает этот вопрос, что давайте мы вот прекратим аборты хотя бы на время СВО. Какой поднимается крик, да? Ну вот. И, да, вот первое, что узаконили, это аборт. Узаконить! Вот вы только вдумайтесь. Узаконить убийство собственных детей. Разве
собственного народа. Самих себя.
Ну, сначала хотя бы своего ребенка, да, а потом уже... Поэтому и в данном случае царская семья, конечно, уникальна. Да какой вопрос мы с вами, какой бы ни рассматривали, во всем будет уникальность.
Дорогие наши слушатели, мы сегодня заканчиваем нашу беседу с Ларисой Егоровной Хомутовой, экскурсоводом Храма на Крови. Да, и я хочу только вновь сказать, что у нас появляются на радио в воскресенье разные циклы передач, но это такой основной, ключевой и очень важный для не только нашего города Екатеринбурга, но и, конечно, России, да и всего мира. И цикл этот называется «Царская семья». Вот сегодня была, вот как Лариса Егоровна говорит, вводная передача. До следующей встречи.
До свидания.